Иисуса. Потому что, вспоминая о крови Иисуса, мы вспоминаем всю полноту вот этого удивительного проекта, который Бог совершил. Жертвы Христа, Его замысел удивительный для спасения от начала времен. Спасибо Господу. Поэтому склонимся в каком-то особенном почтении, дерзновении, в таком рвении, взмолимся, попросим, чтобы Бог благословил и окропил кровью Иисуса. Ой, Боже, мы перед Тобой склонились в сокрушении, в каком-то особенном почтении, великий Бог наш. Благодарим Тебе, что Ты открыл нам Иисуса Христа, Спасителя. Благодарим Тебя, что не устаешь трудиться с нашими сердцами, спасая нас. Благодарим и превозносим Тебя, великий Бог. Взываем к силе крови Иисуса Христа, прося, чтобы удалено было все неугодное Тебе, потому что мы осознаем греховность свою, осознаем, что поступаем неправильно. Все перед Тобою, Боже, мы нуждаемся, чтобы сила крови Христа удалила все это, Боже, чтобы сейчас хвалить, славить Тебя, утешаться Тобой, ощущать Тебя, переживать Тебя, наслаждаться Словом Твоим, Боже, обновляться в вере, чтобы, Господи, чтобы все это собрание в силе Духа Святого прошло. Благослови так, пожалуйста, во имя Иисуса молимся. Аминь. Аминь. Некоторое время, у кого есть возможность, стоя, торжественно восхвалим Господа.
Я душу распахну перед Тобой.
грусти в хвале Господу. Восхвалим Иисуса Христа за спасение. Возрадуемся от того, что спасение открыто для нас. Спасибо нашему Господу. Аллилуйя, Христос, Спаситель. Славим Тебя, Боже, превозносим Тебя за путь открытый Тобою, великий Бог. Спасибо, что плотью своей Ты искупил нас от греха, великий Бог. Кровью драгоценной искупил. Благодарим Тебя, Христос. Спасибо Тебе за то, что дал любовь Твою, отеческую любовь открыл, имя Отца открыл. Благодарим Тебя, Боже, мы радуемся Тебе, Христос. Благодарим Тебя за это чудо проекта Твоего, спасения Твоего. Слава, честь и благодарность, великий Царь. Аллилуйя.
Иисус, мой Спаситель, Бог неподобный в Тебе, опять и опять хочу воспевать чудеса Твоей большой любви.
Сердце, Тебе хвала за радость неизреченную, которая живет в нас, за эту надежду, которую подарил нам на жизнь вечную, за эту веру, которая влечет нас к Тебе. Спасибо Тебе, Бог, за все Твои удивительные благодеяния, за Твое удивительное присутствие в собрании Твоем. Хвалим, славим и превозносим Тебя, великий Бог. Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста, детки, останьтесь, пожалуйста, стоять. Вы сильные, благословенные дети Божьи. Воспойте Господу. Громко, пожалуйста, изо всех сил. еще громче, дорогие. Слава Господу! Слава Господу! Детки, кто желает молиться, напоминаю, старайтесь прославлять Господа. Слова любви, слова благодарности. Возносите молитву, благодарите
Господа. Спасибо, Отец, за то, что Он создал, Он прекрасен. Спасибо, что мы можем принять в Твоем присутствии. Благослови сегодняшнее служение, чтобы оно прошло хорошо. Благослови сегодняшний день, чтобы он прошел хорошо. Благослови, чтобы неверующие люди каялись, чтобы те, кто болеет сейчас, чтобы они выздоравливали, приходили в церковь. Аминь.
Аминь. Спасибо Тебе за все, Господь, что мы сейчас славим Тебя, Господь, поклоняемся пред Твоими ногами, Господь. Спасибо, что Ты нас сюда сейчас привел, Господь. Спасибо за наших родителей, которые сюда нас привели, Господь, с нашего рождения, Господь. Спасибо, что Ты нас защищаешь, даешь мечи, чтобы мы сражались с врагами, Господь. Спасибо Тебе за этот мир, когда мы дышим, Господь. Спасибо, что Ты создал нас, Господь. Спасибо Тебе за все. Аминь.
Господь, спасибо, что Ты нам дал хлеб, Господь. Спасибо, что Ты нам еду дал, Господь. Что Ты нам дал одежду, Господь. Спасибо, что Ты нас благословляешь, Господь, что Ты нас приводишь в церковь, Господь. Аминь.
Спасибо, Бог, за то, что Ты даешь нам силу приходить в эту церковь Твою, за то, что Ты нам разрешил ее сделать, Господь. Спасибо, то, что Ты нам даешь все это, что мы можем сейчас сделать в этой церкви. Спасибо, Бог, за то, что Ты нам делаешь то, что мы не можем сделать такого на планете. Спасибо, Бог, за все это. Хвала и слава Тебе, Иисус. Аминь.
Аллилуйя! нас возможность быть в хвале, быть, воздавать Тебе песнопение наше от избытка нашего сердца, петь Господу нашему. Благодарим Тебя за Духа Твоего, который движется в собрании, за присутствие Твое, Иисус. Аминь. Мир Божий, дорогая Церковь, приглашаю подняться в почтение перед Божьим Словом. Будем читать к евреям, 11 глава, 32 стих. С 32 стиха, 272 страница Нового Завета, обычно, евреям, 32. Выслушаем. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». И, пожалуйста, с 39 стиха. «И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Аминь. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что сегодня на этом месте даешь Ты и нам слышать Слово Твое. И есть послание Тебе к каждому здесь. Мы просим, благослови, что смогли мы принять Слово Твое, услышать, что Дух говорит Церкви. И мне позвали передать послание в Духе и в истине Твоем. Аминь. Пожалуйста, занимайте места. 40-й вот этот стих. «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства». О ком речь? О пророках. Да? Там выше по тексту было упомянуто, что много имен и другие пророки. И они не получили обетования и жили. Их жизнь была достаточно давно, кто-то там сотни лет и даже тысячи лет назад. Но они были верны Богу. И если об одном пророке, я думаю, вы поймете, о каком мы сегодня будем говорить. Вот этот, который заграждали уста львов, угашали силу огня. Кто приходит на память? Даниил. Да, братья, пожалуйста, откройте презентацию по пророку Даниилу. Сегодня мы будем, обзорная такая проповедь, по двум даже пророкам, по Даниилу и... Я надеюсь, успеем по Осии. По Мане мы читали достаточно давно, уже я понимаю, что мы пошли вперед, уже другие книги читаем, но я думаю, что еще свежо. Даниил, пророк, пожалуйста, следующий сайт. Годы жизни этого пророка. Если вы видите, вот желтым выделено это время, когда жил пророк Даниил и трудился. Вот здесь вот сереньким выделено время пленения в Вавилоне. Видите, да? То есть можно понять, что Даниил родился до пленения, все время вавилонского плена он был там и предположительно застал время, когда евреи уже начали возвращаться назад. И во времена этого Даниила мы читали до этого пророка Иеремия, Иезекииль, Даниил, я думаю, будем еще читать, или кто-то уже читает, Аввакум, Сафония, Наум. Это все пророки, которых Бог использовал во времена перед вавилонским пленением. Я думаю, что вы помните, что, например, если Иеремия, он много говорил, что народ, надо идти в плен. Да? Выходите, не сопротивляйтесь, это воля Божья. Иезекииль эту же мысль продолжает, что идите, поселяйтесь, строите дома, будьте там. И Даниил – это пророк, который, можно сказать, жил и служил в плену, находясь, когда народ был в плену. Пожалуйста, дальше. И книга эта начинается с событий, когда народ Божий выходит не своей волей из Иерусалима, приходит в землю Вавилонскую, и, если помните, в первых главах, в самом начале, происходит переименование юношей. Да? Мы все знаем, что Даниил, и у него было три друга, у них там было одно чудо. Да? Вспомните, дети, помните, какое там было какое-то особенное чудо? Там царь сказал, что вы будете, все должны быть при дворе, всех надо хорошенечко кормить, а потом на службу отобрать самых лучших. И вот эти юноши, что они сказали? Мы, царь, не будем есть твоего стола, но давай нам там переговорили с царедворцем, что мы не хотим царского стола, но давай нам овощи. И совершилось чудо. За 10 дней они выглядели прекраснее, чем люди, которые питались полным набором продуктов. Да? Но все равно происходит нечто, что, от чего они не смогли отказаться, им дают новые имена. И для нас эти имена, вот Даниил, Анания, Мисаил, Азария, Валтасар, Сидрах, Месах, Авдинага, звучат как вот набор каких-то вот иностранных имен. Но если вникнуть в значение, у каждого имени были значения. Смотрите, когда они родились, они все родились в Израиле, их родители наверняка молились о детях, просили благословения, например, Даниил. Бог мне судья. Да, я знаю, что у нас в церкви есть несколько братьев по имени Даниил. Если вряд ли вы этого не знали, но вот благословенное такое имя. Анания. Яхве возвысил меня. Яхве — это одно из имен нашего Бога. Он говорит, я есть Яхве или Иегова, другое произношение. Открылся взору, то есть вот все, возвысил, стал виден. Мисаил. Кто принадлежит Богу? Тот, кто принадлежит Богу. Азария, опять же, Яхве помог. Какой Бог помог? Бог, который Яхве. Если помните, когда Моисей был послан Богом, чтобы вывести народ из пленения, из египетского, они тоже у него спросили, когда спросят, как имя тебе? То есть, оказывается, было очень важно, чтобы знать, как имя Богу. Как зовут Бога? Он там сказал, я сущий, да, то есть я Яхве. И что происходит в плену? То есть врагу оказывается не безразлично то значение, которое несет имя, и как мы называемся. Даниила переименовывают в очень похожие по смыслу вроде бы имена, но имя Бога меняется на другого. Валтасар, да хранит Бог Бел царя, Валтасар, там такие созвучные имена. Сидрах, постановление Бога Мардрука или Аку, древневавилонский, с трудом читаю, поэтому будем верить, что где-то так. Месах, тот, кто есть этот Аку, и Авденага, слуга шумерского бога Нева. И там вот, если вот Навуходоносор, да, это вот тоже и из этой области. Для нашего врага важно было переименование имен, чтобы на слугах Божьих было имя другого бога. Мы можем сделать обратный вывод, что для нас важно, чтобы на нас было имя нашего Господа. И, пожалуйста, следующий слайд. Даниил 9.2, это уже где-то за середину и книги пророка Даниила. И он несколько раз о себе, пророк Даниил говорит так. «В первый год царствования его я Даниил, говорит пророк, не Валтасар, не так, как его назвал царь». Это же был указ, царское решение. Он говорит, но я Даниил, я помню, как меня зовут. И несколько раз в своей книге, в этой книге он пишет, что я Даниил. Я слуга Бога живого. Помните, еще один пророк так говорил, когда спросили, кто ты? Он не сказал там, я там, повар или я водитель автобуса. Он сказал, я слуга Бога живого. То есть пророки, они знали, кому они служат и чье имя на них. И у нас тоже есть имя. Я думаю, вы уже прочитали стих, статуи из Деяний. Собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Мы называемся христианами. И в наше время можно слышать такое, Бог же один. Какая разница, как он называется? Бог и Бог. Да? Я думаю, что вы видели, что даже на денежных купюрах пишут, мы верим в Бога, или мы Богу доверяем. Но какому Богу ты доверяешь и как имя твоему Богу? Иисус Христос предупреждает, что не можете служить двум господам, Богу и Мамоне. То есть Мамона – это любовь к деньгам. Оказывается, деньги и любовь и тяга к деньгам, оно тоже может быть подменой понятия. Да? Как учеников, как юношей переименовывали. Чуть-чуть поменяли. Слышали такое, что деньги могут все. Но это же прямая характеристика Бога. Бог может все. Наш Господь может все. Он сотворил небо и землю. Он говорит, нет, вот деньги решают все проблемы. Если бы у меня было много денег, у меня не было бы проблем. Слышали такое? Но это же прямая подмена выражения, что если бы Господь благословил меня при входе и при выходе, что еще желать? Поэтому, пожалуйста, помните, что Господь и Иисус Христос, у Него есть имя, и поэтому, когда нас спросят, кому ты служишь, веруй в Господа Иисуса Христа. Когда мы заключали завет, там тоже называлось конкретное имя. Он меня спас. Он меня освободил и простил грехи мои. Пожалуйста, дальше. И дальше несколько событий в книге пророка Даниила. Описываются там сны и какие-то переживания или события из его жизни. Это фотография, реальная фотография. Был к сону царя... У него был сон, он приснил истукана. Да, чтобы истуканов, я не знаю, в жизни вряд ли мы видели, но это не истукан. Это реально существующая сейчас статуя единства, в Индии построена. Вы можете сравнить, там вот же дороги рядом видны, да, и речка большая, и здание. Людей здесь даже не видно, но она очень огромная. Просто как пример очень большого такого человека, истукан, это как изображение истукана. И вот царь видел такой сон, и чтобы... истолковать его, Даниилу была дана сверхъестественная способность толковать сны. И царь призывает его и говорит, истолкуй. И вот чтобы нам лучше понять значение этого сна, пожалуйста, следующая картинка, мы давайте расположим истукана в более естественном для истукана положении, в горизонтальном. Да? Если помните, когда ковчег был потерян, и он попал к филистимлянам, и там его вели в храм Дагона, то потом на утро приходят, и что со статуей Дагона? Лежит на боку. Да, и опять восстановили, опять на боку. То есть вот присутствие Господнем, положение истуканов, вот горизонтальное. И поэтому вот смотрите, голова была из чистого золота. И там дальше идет сразу толкование, и можно я сразу параллельно буду проводить вот историческое объяснение. Из чистого золота, Вавилон, да, это вот царство, где правит Навуходоносор, вот и пророк говорит, это ты, это твое царство. Дальше руки из серебра. Сразу за Вавилоном идет Мидо-Персидское царство. Школьники, следите, пожалуйста, внимательно, кто историю в школе учит. Если я вдруг с годами где-то напутал немножко, вы меня поправьте. Да? За Мидо-Персией пришел сильный греческий царь. И про него написано, что голени железные. То есть голова, плечи, голени. То есть уже дальше идет. И Греция, что, чем интересно, из чего было оружие у греков сделано, кто помнит? Бронза. А бронза это производная какого металла? Медь. Да, это сплав меди с добавками, и получается бронзовое оружие. Такое вот много бронзового оружия. А за бронзовой что идет, кто дальше знает? Железо, да? Читаем. Ноги его частью железные. И вот мы приходим к римлянам, и вот тут уже железное такое, в основном железное оружие. Ну, так совпало. Представляете, вот Даниил жил 600 лет до Рождества Христова, в 500-х годах, и он... ему вот имеет такое переживание про какое-то, про железо, еще что-то, и такие вот видения. И дальше написано, что ноги его частью железные, частью глиняные. И ученые предполагают, теологи, которые изучают, что это вот как образ нынешнего состояния в европейской части. Здесь вот государственности, мы видим, что вроде есть Европейский Союз, но отчасти государства крепкие, отчасти вот такие вот, как земли, не крепкие, и как-то они не могут соединиться. Да? Там написано, что они никак не могут соединиться. Все вот не получается у них. Но пророк говорил задолго до этого. И, пожалуйста, дальше. А, да, здесь же важный момент, что видел, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил у стукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Что это за камень, который мы тоже читаем и в Новом Завете? Иисус сравнивается тоже с камнем, который положен, краеугольный камень, строителями, да, и на кого он упадет, того раздавит. И здесь тоже образ камня, падающего на истукана, разбивающего его. пророчество об Иисусе Христе, о Царстве Небесном. Пожалуйста, дальше. Дальнейшие события. И вроде после событий предыдущих Даниил возводится в высокий ранг, становится большим человеком, и вроде он может кого-то покровительство оказывать, но враг имеет некоторую власть. И что происходит? Что, кто читал, кто помнит? Юношей бросают в печь. Почему? Потому что они отказались поклоняться истукану. Там при звуке каких-то инструментов музыкальных надо было падать, поклоняться, благодарить. И сказали, нет, так не будет. Вот же тебе, царь, есть видение, истолкование, что все, есть предназначение, будет разрушен. Но нет, делают истукана, ставят и говорят поклоняться ему. Но, слава Богу, есть верные люди, которые говорят, находясь перед угрозой смерти, они говорят, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. У них реально был выбор между жизнью и смертью. У нас, я не знаю, бывает ли такая угроза, но выбор между святостью и между грехом, я думаю, есть достаточно часто. Там собралась компания, день рождения, давайте отпразднуем, не отрывайся от коллектива. Или там родственники могут что-то говорить, куда попал, что происходит. Ты говоришь, я знаю Бога, в которого уверовал. Он меня освободил, Он меня благословил, укрепил, и поэтому и от руки твоей избавит. И даже если начальник противится и за веру что-то говорит, что не будет тебе там премии или еще чего-то, множество свидетельств, как Бог благословляет братьев и сестер, которые остаются верными, не идут на эту сделку, не соглашаются поклоняться истукану и входить в грех, и Бог благословляет. И здесь мы понимаем, что и в Новом Завете тоже есть такая фраза, что праведник спасается, да, едва спасается, как бы из огня. И вот здесь тоже люди, они были спасены Богом. И царь говорил, что как так, мы вроде бросили троих, а там четвертый, еще имеющий вид ангела Божьего. Бог своих не оставляет. Он говорит, я пойду вместе с вами. И в пустыне Бог ходил вместе со своим народом. И здесь тоже Бог посылает защиту для своих слуг. Дальше, пожалуйста. И дальше у царя опять сон, опять видение. Не очень, наверное, хорошо видно, но вот это огромное темное пятно, это дерево. Я хотел детям дать задачку найти здесь жирафа. Но я думаю, что это почти нерешаемая задача. Я вам покажу просто для масштаба. Это фотография я брал. Вот здесь вот жираф. Вот он здесь. Вот здесь голова, здесь немножко туловище. Вот, то есть это огромное дерево. И в видении тоже оно было большое. Укрывались там птицы. И в тени тоже там жили. И что об этом огромном дереве Бог говорит? Какое бы оно ни было большое, но было повеление от бодрствующих. Срубите дерево, обрубите ветви, стрясите листья его, разбросайте плоды, удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. То есть какой бы ты ни был великий царь, он правил над всем миром, он золотая голова, могущество, он там во все стороны попирал все царства вокруг по повелению бодрствующих, то есть по Божьему указанию, все, не будет он больше глав. Но главный корень оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росою, и животными пусть будет часть его в траве земной. Через год так и произошло. Удивительно. Вот живой, могущественный царь превращается почти в животное, обрастает волосами, там вырастают у него ногти, он ходит как животное, ест траву, и даже братья где-то посмотрели, есть какое-то название этому заболеванию, когда вот люди так себя ведут, как животные. И вот с царем это случается. И проходит 7 лет, и происходит опять чудо. Этот царь вдруг приходит в себя, Навуходоносор, и его возвращают обратно на царство. Для чего? Чтобы знали, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Этот царь был как животное, его никто, наверное, вряд ли к нему ходили и спрашивали совета. Но Бог вернул его на царство. И что сказал тогда Навуходоносор? Он прославил Бога. Он сказал, действительно, так и есть. Чему-то он научился, этот царь. Нельзя сказать, что он стал верным слугой Богу, но кто есть кто, он понял. И дальше, запомните этот момент, что Навуходоносор прославил Бога. Да? И дальше сменяется другой царь, уже вместо него приходит Валтасар, сын. И в книге пророка Даниила описывается событие, когда есть пир большой. Большой пир, славят и пьют из сосудов Дома Божьего. И что происходит? Пожалуйста, следующий слайд. Выходит рука, пишет на стене непонятные слова. Мене, мене, текелу, парсин. Никто не может понять. Вспоминают, что есть человек, исполненный Духа Святого, зовут Даниила, и он Валтасару говорит. Вот перевод этих слов. «Исчислил Бог царство твое, положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким». Вот эта фраза, она цитируется и очень известна даже в обычном миру. Люди даже не знают, откуда она, они почему-то наизусть знают вот этот текст. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Царь. Царь, владеющий огромной империей, которая досталась в наследство от Навуходоносора. «Разделено царство твое и дано медянам и персам». Есть пророчество, что с ним случится очень скоро. И сравните реакцию двух царей. Навуходоносор воздал славу Богу, а Валтасар нет. Он поблагодарил Даниила, там наградил его, отпустил и, наверное, продолжил заниматься своими делами. Хотя Даниил ему сказал, отец твой прославил Господа. То есть, как бы намекая и прямо давая руководство, Валтасар, конец царству твоему, разделено оно уже по определению. Покайся. Покайся. Не просто вот так написано и так сбудется, но покайся. Бог дает возможность покаяться. Навуходоносор покаялся. А Валтасар нет. И что происходит? Там в ту же ночь его лишили жизни, а царство было передано другому царю. И вот этот другой царь, опять же Даниил, а Даниил все это время, он находится где-то рядом с царями. Бог его могущественно использует, наделил способностями различать сны, быть мудрым. И цари как-то волею-неволею, они его привлекают к управлению делами, и вот он в царстве. И дальше, это не всем нравится, потому что... Ну, кому нравится, когда над тобой правит кто-то другой. Люди хотят вместо него быть возле царя. И что происходит? Пожалуйста, дальше. Эти завистники ищут, как бы погубить Даниила. И в законе, говорит, найдем в законе его. И что они находят? Оказывается, Даниила они выследили и видели. Это не было сокрыто. Он что? Три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Этот стих написан после того, как Даниил узнал об указе царском, когда нужно было, если кто-то хотел что-то просить, надо было идти к царю и просить только царя. Не Бога, никого, а вот царя. То есть опять замещение. Вместо Бога просить человека. Ну там истукану кланялись, тут человека просить. Он говорит, так, нет. Я молился Богу три раза в день. У нас молитвенные остановки тоже три раза в день, четыре раза в день. Мы склоняем колени, или ну, он склонял колени, может быть, форма была такая. Я так понимаю, я так служу моему Богу, я так буду ему верен. И в итоге закручивается вот эта хитрость, хитросплетение, игры кулуарные, которые цель их какая? Дети, зачем здесь нарисованы львы? Да, не хотели погубить Даниила. И по царскому указу его бросают в ров со львами. И там что происходит? А ничего не происходит, да? Ангел заградил уста львам, и когда царь пришел на утро, и там: «Даниил, жив ли ты, спас ли тебя Бог?» Он говорит: «Ну да, как ни странно, удивишься, но Бог меня спас, потому что нет вины у меня ни перед Богом, и перед тобой, царь, вины у меня нет». Интересная деталь там есть в этой истории, что на отверстие рва был положен камень, это вот взрослые, будьте внимательны, и камень был царской печатью опечатан. Во рве ожидался, что там будет убит слуга Божий, камень на входе и печать. Кто вспоминает, на что это похоже? Иисус был положен во гробе. Во гробе — это в пещере, да, такой, где хранили людей. Привален камень и тоже печать. И что происходит на утро? Приходят, отклоняют камень. Даниил живой. У Иисуса: «Что вы ищете живого среди мертвых? Он воскрес». Здесь, конечно, Даниил не воскрес, но остался жив в обстоятельствах, где должен был умереть. Мне кажется, прямое указание, пророчество тоже об Иисусе Христе, о его воскресении. И, ну, видимо, чтобы убедиться, что львы не порченные, да, какие-то там не немощные, туда бросили этих сановников, и, к сожалению, там уже сработало все, как ожидалось. Их растерзали, еще даже написано, не коснулись они дна. Следующий слайд, пожалуйста. Этот стих в первый год царствования: «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господне к Иеремии пророку». То есть вторая часть этой книги, там много пророчеств. Я думаю, вы читали, и так вот немножко голова идет немного кругом. Там эти звери исходят туда-сюда. То есть, ну, такой достаточно тяжелый материал, который нужно изучать. И, дети, обратите внимание, Даниил сообразил по книгам число лет к Иеремии пророку. Он читал Иеремию пророку. Представляете? Мы читали Иеремию пророка, и Даниил читал Иеремию пророка. Я не знаю, он там по мании его читал или в своем режиме, но однозначно это было полезно. Указание к нам. И что он читал? Он не просто читал пророка, а он, читая пророка, что-то сообразил. То есть наверняка тоже молился, говорит: «Господь, объясни». Сообразил — это значит, что он, наверное, не с первого раза даже понял. Ну, поэтому и мы, кажется, имеем план раз в год читать Библию, чтобы мы на каждом разе что-то соображали чуть больше, и, как Даниил, мы тоже можем что-то сообразить. Я думаю, что так оно и есть. В пятницу мы делимся нашими соображениями о том, что мы сейчас как раз тоже где-то вот Иеремию прочитали, Даниила прочитали, там Осия, дальше, тоже что-то соображаем, как Даниил. Слава Богу. И вот он тоже сообразил, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И вот они 70 лет были в плену. И Даниил это понял не через 70 лет, а вот где-то там в серединке еще в плену был. И говорит: о, 70 лет исполнится, все, отлично. И Бог выведет народ свой обратно, Иерусалим будет восстановлен. Наверное, радостно, когда такое вдруг понимаешь, что мы не навеки в этом плену, а Бог вернет и все восстановит. И какая реакция у пророка? Заварить себе чайку, пойти сесть на кресло, смотреть в окошко на Иерусалим и мечтать, как он-то скоро там окажется. Смотрите, какая реакция. «И обратил я лицо мое к Господу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле». Почему так? Потому что дальше написано, он понимал, почему они в плену. Мы согрешили. Там такая покаянная молитва пророка Даниила. Скажите, Даниил сам согрешил? Нет, он был верен от юности. Он, ну, вот, все его служение – это пример верности. Но он говорит: мы согрешили, народ согрешил, прости нас, Господь. Почему так? Вспомните, проповедь недавно была о том, что Бог ищет того, кто станет в проломе и кто будет ходатаем. А иначе, если не найдется ходатая, то погублю праведника и нечестивого. И он, слуга Божий, хорошо понимающий желание Господне, говорит: нет, я так не хочу, Господь, прости, прости весь народ. Более того, Библия об этом, конечно, точно не говорит, но историки предполагают, что Даниил не вернулся в Иерусалим. Он не видел храма восстановлена, уже в возрасте был, и, наверное, государева служба тоже, наверное, не сильно пускала. Но он не согрешил, он не увидел Иерусалима. Как мы читали в началах евреев, не получили обещанного, хотя, наверное, ожидал, дабы они не без нас достигли совершенства. И, пожалуйста, дальше. Не будем вникать во все пророчества Даниила, потому что они, ну, там такие толстые книги написаны у нас, тут время ограничено, не успеем, наверное, во все разобраться. И более того, я хочу сказать, что толком не очень хорошо понимают и могут сопоставить все значения этих пророчеств. Но только одно прочитаем, очень важное, которое, ну, имеет прямое непосредственное отношение к нам. «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 70 дмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Царь Артаксеркс издает указ о восстановлении Иерусалима. Неемия и Ездра, знакомые имена? Да? Они хоть, их книги находятся до пророков, но жили они после, да, трудились после вот этого Вавилонского плена, они возвращаются, восстанавливают Иерусалим, стену Иерусалима, храм, причем обостроятся улицы и стены, но в трудные времена. Я думаю, вы помните, что Иерусалим восстанавливался очень сложно. Там эти враги вокруг говорят, то строится, то не строится, то мы вам будем помогать, то царю написали, что вот они тут негодные люди. Ну, в общем, много испытаний было, и вот, ну, да, так и было. И по истечении 62 седьмин, седьмина это, ну, как год, да, 62 умножить на 7, в общем, кто в уме хорошо считает, можете представить, что после этого смерти будет, предан будет смерти Христос. Мессия, посланник, помазанник Божий, и не будет. То есть его не станет. А город и святилище разрушены будут народом, народом вождя, здесь такой перенос страны, который придет. Очень похоже. Теперь, если вы еще не все заснули, следующий сайт вас должен, слайд должен вас окончательно усыпить, потому что здесь немножко математики. Сильно не запоминайте, потому что это один из вариантов расчетов. Там у этих ученых, у историков есть разные подходы, как там считать, не считать. Но вот пример, примерно, чтобы вы понимали, как вот пророчество Даниила, которое там за 500 лет до Христа жил, как вот он пророчествует и говорит. Указ Артаксеркса, 457 год до нашей эры, до Рождества Христова, туда, с минусом. 7 седьмин и 62 седьмины, это 7 умножить вот на 69, 483 года до Христа Владыки. 457, и вот там вот 483, здесь что-то надо еще вот вычистить, как-то сложить, и получается 26 год нашей эры. Примерно. И здесь еще ученые говорят, вы знаете, что Рождество Христово, оказывается, было не в нулевом году, а с 4 года до нулевого года, и поэтому они говорят, может быть, там ошибся тот человек, который изначально, там 1000 лет назад составлял эти хронологии, и поэтому 26 плюс 4 получается 30, и мы попадаем в начало служения Иисуса Христа. Но это одна из версий. У меня в запасе есть еще несколько, но вот до Христа Владыки здесь важно обратить внимание на то, что сначала Христос предан смерти, а потом разрушен храм и город. В 70-м году исторический факт, римляне подавляют восстание в Иерусалиме, город разрушен и храм сожжен. Там поджигали, чтобы расплавить золото храма, поджигали его, и вот золото оплавлялось, и пророчество сбывается практически буквально. Удивительно, но вот так все сходится. Другие пророчества, они тоже, там и о четырех зверях над морем, и потом, если помните, там козел с рогом, и там баран бодается, и все тоже имеет некоторое истолкование, и люди пытаются истолковывать его, но сложно. Да, что-то же должно быть в Библии сложно. Да. Поэтому, пожалуйста, следующий, уже завершающий слайд по Даниилу. Даниил 1, царей было только упомянутых в книге пророка 4. При всех он имел достаточно высокий пост. Навуходоносор, Валтасар, Дарий, Кир персидский. Это все цари, при которых Даниил был использован. То есть он был где-то в кабинете министров, то есть человек достаточно высокопоставленный. Вроде уведен в плен, но вот даже они его заметили и использовали. И такой вопрос, как вы думаете, был ли Даниил занятым человеком? Очевидно, да. Мобильной связи нет, там дела большие, войны, и так, надо все помнить, интернет тоже как-то еще только даже в задумках его нет. Дел очень много, занятый человек. И при этом, при всем, трижды преклоняет колено, изучает пророков, молится, ходатайствует, имеет сердце человека, уповающего на Бога. Хороший образ, хороший пример для нас всех. Поэтому, пожалуйста, пересчитывая Даниила, тоже вспоминайте об этом. Еще одного пророка возьмем, Осию. Попробуем быстренько пробежаться. Да, Леша, пожалуйста. Какая книга больше, Даниила или Осии? Кто знает, почему Даниила больше, думаете? Там 12 глав, а Осии 14. Но почему-то Даниил относится к большим пророкам, а Осия к малым. Да, но на самом деле значение пророка Осии, он, может быть, его там по размеру или еще почему-то считают малым, но это не умаляет значение и глубины откровения, которые есть в этой книге. Пожалуйста, следующий слайд. Опять имена. Опять пророк, опять назван. И более сказано, что Осия – сын Биерин. Удивительное сочетание значений имен. Осия – спасение. Биери, или не знаю, как правильно ударение, принадлежащий источнику. Спасение, принадлежащее источнику. Наше спасение. Кто источник нашего спасения? Господь. И я думаю, что вы, когда читали пророка Осию, заметили. Неверный народ Бог как-то милует, прощает. Опять неверный, опять прощает. И так 5 раз народ отступает, Бог милует. Не знаю, я когда читал, ну, хочется уже эту неверную жену, уже давным-давно разорвать отношения, здесь все же понятно. И, наверное, Бог бы простил, но там есть очень хороший стих, дальше по слайдам написано: «Я Бог, а не человек». То есть по-человечески у нас есть какой-то уровень терпения, но у Бога он превосходит, у него долгое терпение. И смотрите, когда жил Осия, если помните, где Даниил жил, дети, кто помнит? Вот здесь, да? Вот во времена пленения Вавилона. А Осия жил гораздо раньше, гораздо раньше. И обратите внимание, что перед пленением в Вавилон, вавилонским пленением, как-то вот много пророков. Видите, да, что вот их много? Даниил, Аввакум, Иеремия, Иезекииль. И здесь, в окружении Осии, тоже много пророков трудится. Вот один Иона, и дальше Михей, Осия, Исаия, Амос. Что за событие было тогда? Дальше, следующий сайт. Запомните, что в этот момент было много пророков, которые тоже о чем-то явно важном учили, о чем-то пророчествовали. Это карта 12 колен, я думаю, она очень знакомая. Обратите внимание, просто чтобы понимать имена, которые используются, это Ефрем зелененький, да? И выше, вот Ефрем и выше, это Северное царство или Израильское царство. И Вениамин, Иуда, ниже, Иерусалим, это Южное царство, Иудея. Такие имена, как Саул, Давид, Соломон, о чем нам говорят? Это было одно царство. Вот эти все 12 колен были под главой одного царя. Сначала Саул, потом Давид и Соломон. А после смерти Соломона пришел его сын. И помните, там сказали: по шатрам Израиль, нет нам части в Давиде. И все, Северное царство себе, Южное себе. И особенности этих царств, то что Южное царство, Иудея, они были под царей. Цари были потомками Давида. А в Северном царстве, ну там кто что гораздо, уже кто власть захватил. И если Южное царство, оно старалось быть верными, хоть как-то, где-то отпадало, где-то восстанавливалось, где-то там в храме нашли свиток, почитали, восстановили, то в Северном там вот, ну, благочестивых царей, ну нет. Все там. Бесчинство, 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 бесчинство. Пророки были, царей не было. И вот Самария тоже это столица Северного царства, Иерусалим Южного. Так, это исторический такой экскурс. И, пожалуйста, дальше. Основная тема – обратитесь и взыщите Господа. И пророчество «Я не буду более миловать дом Израилева, от дома Иудин помилую, а пастушина будет Самария, восстала против Бога своего, а Иуда держался еще Бога и верен был со святыми». Одни не верны никогда. И вот на том слайде, где я просил запомнить, где был Осия, в этот момент происходит разрушение, завоевание Самарии, столицы Северного царства, и 10 из колен израильских уведены в плен в Ассирию, и дальше, в общем-то, земля Северного царства населена не евреями, а уже пришельцами какими-то другими. Если помните, когда Иисус у колодца встретил самаритянку, он сказал, что иудеи не сообщаются с вами. Почему? Не потому что вот просто брат с братом, вы другой народ. Все. И вот происходит опустошена Самария, и с тех пор, если даже ученые ищут вот 10 потерянных колен Израилева, они толком не знают, куда они исчезли. Если Иудея была пленена и потом вернулась, в Иерусалим отстроен, то вот с Самарией непонятно. Дальше, пожалуйста. Первое отступление описано, когда там, помните, такая женщина, у нее дети, и тоже имена перечислены, и тоже у них есть значение. Вот ей, ну вот, важно, важно. Гомерь, жена. Совершенство переводится. Вот отношение Бога к своей невесте, к церкви. Совершенство. Израиль. Бог засеет первый сын. И дальше. Нелюбимый и немой народ. Все. Народ отвернулся от Бога. И как бы пророчески через имена детей говорит, что народ отвернулся от меня. И блудодействует. Все. Ну, кажется, уже все. Надо выгонять. И что Бог говорит? Нет, не так. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Да, не сразу в покое своей, но в пустыню. И если ты согрешал, и что-то мысли были немного не там, но согласись на то, чтобы Бог тебя завел в пустыню, в пустынное место, в уединенное, где Он бы мог. Не просто в комнату, знаете, как детей наказывают, иди в угол, встань, чтоб там вот стоял. Не так. Сам приведу, сам там буду и буду говорить к сердцу ее. Праведники, написано, 7 раз упадут и 7 раз поднимутся. Не своей силой. Но у праведников есть вот это вот понимание, что я согрешил, Господь, помилуй, поговори со мной, к сердцу моему. Дальше, пожалуйста. И дальше опять отступление. Если там он просто предает, здесь уже не просто, уже к другим богам обращается. Следующее отступление, долгое время будут оставаться без царя, без князя, без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. Тоже в нашей жизни такое, к сожалению, в жизни церкви тоже есть несколько моментов, когда люди уходили из церкви, долгое время были без служения. Там вот эти ефод, терафим, это все имеет отношение к священнику, используется в богослужении. И все. Казалось бы, ну уже все, ушел, уже все, нет. Но я думаю, вы вспомните, на Кунцевщине мы молились, я знаю, что здесь тоже какое-то время о людях, которые оставили Бога. Кто-нибудь вернулся? Вот его долго не было, несколько лет в церкви. Вернулся ли кто-нибудь вот здесь? Я не знаю, у нас несколько человек вернулось. Восстановилось, начали ходить в собрания. Это как чудо. Их много лет нет. И тут мы молимся о них. Бог дает руководство такое, и они вдруг появляются в служении. Спрашиваешь, а чего тебя не было? Ну, чего-то, ну, не знаю, ну, вот, а тот вот пришел. Он не знает, почему он пришел. Мы-то знаем, да? Обратятся сыны Израилева, взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью его в последние дни. В последние дни. Одно из возможных толкований, это относится к нашему времени, когда в Израиле опять восстановлена государственность, они возле стены плачут, молятся, плачут, ищут Бога, ну, как возможный вариант. Дальше, пожалуйста. Еще одно отступление. Недостаток ведения. Известнейший стих, я думаю, многие знают наизусть. Истреблен, а он находится в пророке Осии. Да? «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Насколько важно Да, вот мы опять же в библейские школы вникаем в Писание, оказывается, за недостаток ведения народ истреблен. Может быть, может такое случиться. Поэтому делаем вывод, чтобы нам не быть истребленными, что надо? Надо вникать в себя, в Писание, в учение, иметь общение, научайся день и ночь, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Это все для нас очень полезно, чтобы не отступить. Почему? Милости хочу, а не жертвы, говорит Господь. И боговедение более нежели всесожжение. Не просто, чтобы голова распухла от знаний, а что, вникая в Писание, ты наконец понял, что хочет Господь. Боговедение. Да, не просто наизусть знать стихи, а уж чтобы они из сердца изливались, чтобы Дух Святой напоминал тебе то, чему ты научен. Куда-то. Помните, говорит, и не заботьтесь о том, что вам говорить, когда вас поведут куда-нибудь. Но Бог напомнит вам, вот боговедение есть, и Дух будет говорить. Прекрасное восстановление, обетование для нас. И следующее. Там такие образы в этой же главах. Там, по-моему, самый большой раздел посвящен вот этому боговедению. Там 4 главы вот этому отступлению, когда из-за недостаток ведения. Да, как неповороченный хлеб у огня, Бог говорит, вы как неповороченный хлеб. На этой неделе была проповедь, что напоминали, что Бог движет народ. Помните, там они ходили, там этот ураган носился, а народ все время в движении, все, они ходили. Говорит, не будьте как неповороченный хлеб. Все, если горит огонь Духа Святого, ну поворачивайся, поворачивайся там, и с этой стороны, чтобы Бог со всех сторон благословил тебя. Надо двигаться. Он говорит, не будьте, потому что, ну, вы понимаете, что если хлеб не поворачивается, он с одной стороны сгорит, а с другой стороны сырой. Никуда его, только выкинуть. Ну, в общем, так и происходит, когда нет боговедения. Бог говорит, хочу больше, больше. И какое действие? Как не быть вот этим хлебом неповороченным? Сейте себе в правду, пожнете милость. Распахивайте на вину. На вину распахивать надо, пахать надо. Над Словом Божьим надо работать. Брать карандаш в руки и строчить. Господь, а тут что, а тут что? То есть сердце свое размягчать, чтобы оно было готово принять. Что слово, которое как семя посеянное, в добрую почву. Вот оно распахано, добрая почва есть, и будет плод. И взыскать Бога, чтобы когда придет, дождем пролил на нас правду. Хвала Господу. Все. Ведение, боговедение, сердце мягкое, готовое принимать Слово Божье. И дальше, пожалуйста. Закоснел. Что такое закоснел? Это как кость, твердый стал. Опять. Когда Израиль был юн, я любил его, носил на руках своих, там еще написано, учил их ходить. Я думаю, что дети маленькие, они просто к детям, к родителям относятся как папа, мама, полное доверие. Все, что скажете, мы будем делать, там люблю вас, обнимаю, целую. А потом вдруг происходит, может произойти. Пусть Бог благословит и в наших семьях, да, как молилась сестричка, слава Богу за родителей, которые нас сюда привели. Да, вот, слава Богу за родителей. И если вдруг происходит такое, что, ну, я привык, Бог благословлял и благословлял, там, подкладывал еду мне в рот, там, такие слова тоже написаны, ну и ладно, всегда так будет. Нет. Одно из важнейших откровений, которое Бог сказал к нашей церкви, когда начал углублять работу, говорит, я буду говорить к вам, пока вы будете в этом нуждаться. Просите меня об откровениях, и я буду вас благословлять. Но и опять же, в этом закоснении, смотрите, сердце нашего Господа. Наше человечество не хочет со мной общаться, ну и не надо, и не сильно-то и хотелось. А Богу хотелось, Ему хочется с нами общаться, и Он поэтому говорит нам, и не приводили этот стих, но помните, Он говорит, за 15 серебряников иди и выкупи эту жену. И люби ее, пророку дает указание. Представляете, мужья, вам такое указание от Бога. Любите ваших жен. Крутитесь как хотите, делайте что угодно. Любые деньги вкладывайте, все серебро, но жен надо любить. Все, пророку слово, любите ваших жен. Почему? Потому что у Бога такое сердце. Он говорит, повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя, ибо я Бог, а не человек. Поэтому, ну, не надо, поэтому просим, дай нам сердце плотяное, да, не каменное, Боже, размягчи нас, чтобы мы могли принимать любовь Твою и видеть, что вот, ну, вот Бог есть, и благословение Господне здесь. Дальше, еще одно отступление, это уже насыщение, когда там Ефрем говорит: «Однако я разбогател». Ну, есть такие состояния, когда ты думаешь даже в духовном плане, что я все знаю, и пророков читал, и Библию уже перечитал, и во всех служениях побывал, и что нового я еще на проповеди услышу. Ты приди и послушай, не что человек тебе говорит, а что Дух говорит церкви. Ты приди, и слова, которые человек произносит, Бог Духом подтвердит и совершит какую-то работу. Бог Саваоф. Саваоф переводится как Бог сражающийся, Бог воин. Он сражается за свою церковь. Он говорит: никто не отнимет ее из руки моей. Сущий имя его. Опять же, подтверждает: я есть сущий. Помни это. Я тот, кто есть. Поэтому не думай, что ты разбогател. Какое лекарство от вот этого, от состояния, когда от мнения, что я разбогател? Бог говорит: поселю их в кущах. Кущи – это что? Шалаши такие. Есть такой в Израиле, в Ветхом Завете, описывается праздник кущей, когда весь народ выходит, и они в палаточках, в шалашиках где-то там живут, без удобств, без таких вот. Ну вот, вот. Если ты думаешь, что ты разбогател, поселю тебя опять в этих в шалашах, как во дни праздника. Звучит так вот радостно, но я понимаю, что посели нас сейчас куда-нибудь в палатках, вывези, то ты там как-то вспомнишь и о Господе своем, и откуда ты, Бог тебя достал, и то, что Бог говорит: от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Последнюю строчку узнаете? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это прямая цитата этого стиха в Новом Завете, пророк говорит. Они тоже... Апостол Павел явно читал пророка Осию, да, и Дух ему напомнил. И как такой вот финал, следующий, пожалуйста. Какое руководство в конце? Что Бог хочет от нас? Говорит: возьмите с собою молитвенные слова, обратитесь к Господу, говорите к Нему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Вот состояние, когда ты приходишь. Здесь можно сказать, что это и время хвалы, и время благодарения. Поэтому не пропускайте никогда, по возможности, старайтесь быть. Вот первая коленопреклоненная молитва, 10-15 минут поклонения, даже не пение. То есть мы, конечно, поем, в песенной форме выражаем, но это молитвенные слова, это жертва уст наших, когда мы открываем и благодарим. И, может быть, ты прямо сейчас не знаешь о чем. Помолись и узнай, всегда есть о чем поблагодарить Бога. Если ты думаешь, что ты разбогател, и тебе ничего не надо, и все, что у тебя есть, это от тебя, покайся, не так это. Что мне еще? Дело за идолов, скажет Ефрем. Вот тот самый Ефрем, который несколько раз упоминается, который был отвержен Богом. Но этот Ефрем скажет: что мне дело еще до идолов? Я услышу и презрю на него. Я буду как зеленейший капоэрис, от меня будут тебе плоды. Если мы обращаемся к Богу. Здесь вот столько примеров: от падения, возвращения, восстановления. Бог восстанавливает отношения. Бог хочет наладить отношения. Поэтому если, братья и сестры, у кого-то в сердце сейчас вы понимаете, что, может, ты не в совсем правильном положении. Ну, есть надежда. Господь говорит: я Бог, не человек. И закину за хребет грехи, и не вспомину более. И помилую непомилованную. И там в самом начале, по-моему, во второй главе написано: и если там имя было сначала, назови ее непомилованное, то дальше он говорит: а теперь называйте помилованное и мой народ. Ну, никто не украдет нас у Господа. Жив Господь. Помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что в любви Твоей Ты продлеваешь и наши дни, и даешь нам вникать в желания Твои, в любовь Твою. И сколько раз Ты миловал нас и давал нам увидеть благодать и милость, и силу, и славу Твою. Дай нам тоже не закоснеть в этом, не обогатиться, но понимать и иметь всегда нужду по Господу, Богу нашему. Сейчас еще хвала будет. Стефан поднял свой взор. Там тоже упоминание мужи Божьи, которые увидели Господа, имели какие-то переживания, но в припеве написано, какие там слова? «И я узрю». Опять же, пророки нам написаны, откровения, переживания для того, чтобы было назидание для нас. Они видели Господа, и мы знаем нашего Бога живого. Они имели переживания и общение милостью Божией, и у нас такое есть. В те времена жив Господь, и в эти, и сегодня Господь сущий. Хвала Богу. Пожалуйста.
Стефан поднял свой взор, и открылось небо. Во славе перед ним стоял Сын Божий. Пел ангельский хорал хвалу Царю царей, благоговение пред Богом всем. Реку живой воды, прозрачной, как кристалл, того не видел глаз, что он узрел.
Давайте мы поднимемся.
Колесницу, что сверкала славой, и в небеса был вознесен пророк, ввысь поднимаясь сквозь облака.
Помолимся тоже, громко помолимся, поблагодарим Бога нашего. Господь Иисус, да, открываешь Ты над нами небеса Твои, силу и славу Твою, Бог наш. Дай нам увидеть Господа нашего, грядущего во славе. Мы, достигшие последних времен, ожидаем и говорим, ей гряди же, Господи Иисусе. Аминь.
И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Духа Святого пусть пребудет с народом Божьим во веки веков. Аминь. 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 Хвала Господу. Слава Господу, братья и сестры. Спасибо Андрею, спасибо братьям за это учение. Полезно, очень полезно. Служение закончено, объявление. Молодежное служение сегодня на Кунцевщине в 17:00. молодежь собирается, делится Словом Божьим, свидетельством. А сейчас, сразу, чтобы не забыться, молодежь и братьев попрошу остаться еще после служения, чтобы на завтра подготовиться, нам скамейки расставить здесь. Помните, завтра у нас общее собрание трех домов молитв. Здесь будет Сергей Сергеевич Поднюк. Объявление-то есть, да. Праздник продолжается, как мы говорим, да. Поздравить тоже придет, слово скажет замепископа. И поэтому мы тремя домами молитвы соберемся опять здесь. Для этого прошу после служения братьев расставить скамеечки, здесь останемся еще. Что еще по объявлениям? 31 октября и 1 ноября, два дня, школьников приглашают здесь на мероприятие. Родителям задача зарегистрировать своих детей с 1 по 8 класс. Так, и молодежная конференция также. 5 ноября на Гурского в Церкви Благодать пройдет молодежная конференция «Возраст 15+.» Нужно зарегистрироваться у брата нашего Андрея Ельденского до 1 ноября, кто будет участвовать. Суть конференции о прославлении, слово для назидания, какие-то ответы будут на вопросы, которые будут задаваться. Потом молодежь тоже. Ожидаем в это время вас там. И расписание библейских школ продолжается. Какие-то, если вопросы по библейским школам, подходите, ответим. Все. Служение освобождения. Приглашаем людей, молимся, чтобы освобождение получали люди. Мир Божий, дорогие, служение закончено. Кто нуждается в молитвах, подойдите. Братья, пожалуйста, скамейки расставим. В первую очередь скамейки просили расставить, потом уже на пустые места стулья.